Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, продолжаем мы читать третью книгу Ездры. Эта книга неканоническая, Ветхий Завет, если кто-то забыл. И в прошлый раз мы на третьей главе остановились, на середине где-то третьей главы, плюс-минус.
Да. Я напомню, что третья книга Ездры – это апокалиптическое произведение, ну, написанное в жанре апокалипсис, которому принадлежит и наш апокалипсис Иоанна Богослова. Это такой жанр видений, в котором главный герой совершает некое путешествие часто. Ну, иногда может и не быть путешествие, но всегда происходит откровение небесного мира, где он получает ответ на свои вопросы, касающиеся причин происходящих бедствий, будущего, тайн мироздания. И вот у евреев эпохи Второго Храма, вот во времена Иисуса Христа, такой жанр был весьма распространен.
То есть он уже зародился к тому моменту?
Да, он уже был весьма развит. Книга Еноха, например, тоже апокалиптический жанр. И это сформировало совершенно особую образность, совершенно особый язык, вот этот апокалиптический.
Ну, то есть книга апокалипсиса сама по себе, в том виде, в котором мы ее читали и привыкли видеть, еще не написана. Но вот, жанр уже зародился,
да,
и он существует.
Да, жанр существует. Но вот эта книга Ездры III, это иудейская книга. Но она, большинство ученых считают, относит ее уже к первому веку. И, скорее всего, после разрушения храма. То есть это фактически книга, написанная тогда же, в то же самое время, примерно, как наш апокалипсис Иоанна Богослова. И отсюда, это интересно, потому что и эта книга, и третья книга Ездры, и апокалипсис Иоанна Богослова, и многие апокалиптические там всякие пророчества в Евангелии, это все, понимаете, как бы единое культурное поле. Смысловое, понимаете, из которого они черпают, независимо друг от друга. И поэтому между ними масса параллелей. Вот, и христианская традиция к этому тексту относилась, ну, скажем так, ну, с уважением. То есть его не считали уж прям богодухновенным, и там масса всяких странностей в этом тексте. Но, тем не менее, в нем есть идеи, родственные тому, что мы находим в канонической литературе нашей, новозаветной, и поэтому эта книга сохранялась, переписывалась и была, ну, в общем, популярной.
Вот тоже интересный вопрос о том, что книги считаются богодухновенными, с одной стороны, то есть это такой процесс подразумевается, когда есть какое-то откровение, и пророк, да, или кто-то, кому дано это откровение, записывает, и потом люди это читают. А с другой стороны, мы видим, что вот эта вот вся традиция Ветхого Завета, она складывалась веками, как некий литературный жанр.
Да, конечно, конечно. Это такой вот, ну, слушайте... Двусторонний
вот
процесс,
как, да,
потому
вот
что
это вот
откровение, оно облекалось в какие-то формы.
То есть откровение – это раз и все, и вот написана книга, а жанр – это то, что складывается веками.
Веками. То есть это откровение облекается в форму, в те формы, которые существуют в человеческой культуре. И вот жанр определенный – это некая форма мышления человеческого, представления материала определенного, да, в которую пророк или там тайновидец облекает свои откровения, ну, как бы вот так.
То есть, какими бы откровения ни были, надо было сделать так, чтобы люди, которые будут это читать, и с учетом той культуры, в которой они живут, они это поняли.
Да, конечно, конечно. И, возвращаясь к третьей книге Ездры, мы говорим, что да, то есть, эта книга первый век нашей эры, вероятнее всего, время ужасного кризиса. К Ездре этот текст не имеет никакого отношения, мы это все поняли.
Ну, это литературный,
литературный
прием, когда,
приписывали, да, персонажу из древности. Текст иудейский с христианством, он не сильно, так сказать, там, не знаком, то есть он как бы не подвержен влиянию христианства. Но и в этой книге, ну вот мы выделили три части, то есть введение, первые две главы, мы их прочитали, где Ездра... Тут такой анахронизм содержится. Ездра изображен как человек, который находился в плену еще в эпоху плена. Реальный Ездра находился жил столетием позднее. Вот. Он был в Вавилоне, но он приехал с текстами Торы Палестину и там организовывал жизнь по закону. А вот тут Ездра еще в эпоху плена.
То есть персонаж реальный, но время немножко другое.
Да, немножко другое. Он помещен в эпоху плена, когда еще нет Кира, нет еще никакого возвращения. И вот он, так сказать, первые две главы, такие речи его пророческие, где он говорит о том, что мы по грехам своим приняли этот плен. Вот этот гнев Божий обусловлен нашим нечестием.
Ну, эта идея и до него существовала.
Она существует до него, но вот тут он это как бы выступает в роли пророка. Но он говорит, будет восстановление. То есть и будет милость Божия вернется, народ исполнит завет, и все человечество придет к Богу. Вот это вот две темы, тема суда и тема надежды, они звучат во введении. А дальше идет основная часть. С 3 по 14 главу, которая делится на 7 разделов, ну, 7 видений неких. Но тут видение такая относительная вещь, потому что фактически это такие диалоги, которые ведет Ездра с, ну, с ангелом Уриилом, который открывает ему различные тайны будущего мира. Вот. В форме таких вот диалогов построен этот текст. Ну, это так называют видение. Ну, потому что он. Ну, как это назвать-то? Человек с ангелами общается, Мария. Ну, как вот назвать? Ну вот, в общем, примерно так. И эта семерочка, она означает некую полноту, полноту откровения, которое получает Ездра. И какой же вопрос его интересует? Какой же вопрос его интересует? А вопрос интересный. Вот этот вопрос, он излагается в 3 книге, в 3 главе, которую мы фактически прочитали. И там о чем говорит... То есть Ездра, это шел 30-й год после плена. То есть это на наш счет, это примерно 557 год. Ездра лежит на своей постели, видимо, ночью, и его мучают разные мысли. И мысль, которая его мучает, она состоит в следующем. Я коротко своими словами изложу. Следующее. Как? То есть, как евреев увели в плен? Ну вот понятно.
Угу.
Да, за наше нечестие, за наше вот это вот. Ну понятно. Здесь нет вопросов, Мария. Но есть вопрос большой к Господу Богу. Потому что те, кому Бог даровал победу, вавилоняне, они гораздо хуже. Да, евреи пострадали. Да, они, у них там было идолопоклонство. Да, они могли что-то нарушить. Но это же был народ Божий, который хранил заповеди, в котором была справедливость, в котором была... То есть народ избранный, возлюбленный Господом. То есть, понимаете, вот они хранили откровения.
А книга Евы и книга Экклезиаста, они позже написаны.
Чем это?
Да.
Нет, книга Иова это где-то век... 4-й, может быть, до нашей эры.
Ну, то есть, получается, что ответы на эти вопросы уже были?
Ну...
В чем смысл задавать их по новой?
Не-не-не, эта книга не про смысл страдания, не про причины страдания, почему...
Нет, понятно, но просто я вопросы сейчас... те же самые.
Вопросы близкие, но немножко отличаются. Вот сейчас я более четко сформулирую вопрос. Он спрашивает не о том, почему страдает праведник, просто страдают вот праведные, невинные, ни в чем люди. Он признает, что Израиль виноват.
Угу.
Тут не в этом вопрос, что, почему Израиль страдает. А почему? Вопрос вот в чем. Почему Бог, наказывая Израиль, наказывает его не сам? Ну, я не знаю, через стихийное бедствие, может быть, или через, ну, что-то такое объективное. А наказывает его, давая победу и возвышая народы, которые в 1000 раз хуже. То есть, вот, да, ну, вот, давайте я просто прочитаю, чтобы вот было понятно, это как вот как это так. Значит, вот он говорит, Господи, что ты сделал ради нас? Ты сотворил этот мир, ты низвел небеса на Синае, ты нас вел по пустыне, ты нас терпел, ты дал нам эту землю, ты нам дал бесчисленные чудеса и славу и все на свете. Да, у нас великое нечестие, зло произрастается из человеческого сердца, но у нас же были праведники, был же Авраам, был же Моисей, был же Давид, и вот народ, и вот храм, согрешили населявши. Вот они поступали, потому что сердце лукавое, никто не спорит, Мария. Но ты предал город в руки врагов твоих. Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом? Когда я пришел сюда, в Вавилон, я видел такие нечестия, которым просто нет числа. И видит душа моя многие грешники. То есть то, что я увидел в Вавилоне, это в 1000 раз хуже, чем то, что я видел в Израиле.
Но с другой стороны, смотрите, если в общем и целом так взглянуть на, скажем так, воспитательные методы Израиля, то мы видим, что вот Господь их ведет, они грешат, Господь их раз, и какое-нибудь какую-нибудь войну, народ там на них, да, их там разбивают, война, все. Их какой-то нечестивый народ побеждает, уничтожает все, значит, города все под ноль стирает. Они такие, так, мы нагрешили, хорошо. Восстанавливаемся, значит, там
еще вот не восстанавливаемся,
по закону и все дела. Потом, значит, какое-то время проходит, опять они начинают грешить, их Господь опять на них посылает какой-то тоже нечестивый, нехристианский народ, который их побеждает. Опять чуть ли не под ноль стирает все там и города, все так, традиции, так, так. И все, и... Так происходит каждый раз. То есть вот этот вот вопрос о том, что почему, Господь, ты возвышаешь народы, которые гораздо менее благочестивые, чем мы, и вообще не христианские народы, он уже давно назревает, он давно был задан, и на него давно был найден ответ. В том, ну, что, в господа, ответ? Вы грешить переставайте, да, тогда я не буду на вас вот. Тут другие народы насылать.
Да, согласен. Но здесь вопрос... Вот вопрос вроде о том же, но у него такая особая, особый, под особым ракурсом вопрос-то задается. Потому что ты нас наказываешь... Вот Ездр согласен, что Бог наказывает Израиль. Но почему он наказывает, совершая какую-то величайшую несправедливость, по его мнению? Вот почитайте. Я, когда пришел в Вавилон, я видел не нечестие, которым просто нет числа. Видит моя душа грешников уже 30-й год. То есть он видит в Вавилоне 1000 раз больше нечестий, чем в Израиле. И как ты, соответственно, что он видит, поддерживаешь грешников и щадишь их? Вот они творят эти нечести, ты им не посылаешь такое наказание, как Израилю. Не посылаешь им такие бедствия, как Израиль, хотя они творят всяческое. А народ твой погубил. Врагов сохранил, не явил о том никакого знамения, о том, что ты собираешься их покарать. Я не понимаю, неужели Вавилон поступает лучше, нежели Сион? Задает вопрос Ездра. Или иной народ познал тебя, кроме Израиля? Какие племена веровали заветом твоим? Но воздаяние это неравномерно. Труд не принес плода. И я прошел среди народов, и я вижу, что они живут нечестиво, но они живут в изобилии. Они не вспоминают о заповедях твоих. И Ездра вообще такие претензии Богу выдвигает. Он говорит, взвесь на весах. Наши беззакония и дела живущих на земле. Но нигде не найдется имя твое, как только у Израиля. Да когда они грешили перед тобой, живущие на земле? Какой народ мог сохранить вообще заповеди твои? Между нами хотя бы по именам ты найдешь хранящих заповеди, хоть немножко, а у других народов вообще не найдешь. Так в чем же логика? Почему же ты их, ты нас наказываешь? Как бы Ездра не против того, что он понимает, что это очень справедливо. Но он несправедливость видит в том, что Бог возвышает эти нечестивые империи, дает им власть, дает им богатство, дает им вот эту вот всяческую силу на фоне падения, гибели и уничтожения Израиля. Его там... Так как бы я вот что-то не понимаю, вот он говорит. Потому что... То есть это вопрос близкий.
Мы, конечно, плохие, но не настолько.
Не настолько же плохие, что... То есть и почему же, если ты нас так сурово судишь, почему же ты их так сурово не судишь? Я вам скажу, Мария, вот этот вопрос, почему эта книга, скорее всего, была такая популярная. Этот вопрос, он мучил православных людей.
Но он возникал,
все
да.
регулярно возникал на протяжении 1500 лет последних. Ну, 100%. Приведу вам примеры. Допустим, возьмем нашу русскую историю. Были русские княжества, приняли крещение. Ну да, несовершенное. Ну да, там воевали друг с другом, князья там какая-то.
Ну, к нам и требования были другие, как к народу.
Народ Божий, церковь, все Христово. А потом пришли монголы. И все под ноль, понимаете? Сожгли города, там 70 городов спалили просто с населением, то есть просто вымерла там земля. И после этого на 240 лет возложил такое ярмо. И этим 240 лет ничего, понимаете? Они там кочуют, творят всяческое беззаконие, с них спроса вообще никакого. Мы понимаем, у нас сердце лукавое, но, Боже, то есть и русские люди задавали этот вопрос. Возьмите дальше, возьмем Византию. Какое было вот, да, конечно, у них там были интриги, у них там было социальное расслоение, у них там были какие-то, это же был православный народ, приносящий великие духовные плоды. От них мы восприняли христианство, такую культуру. Они породили такую культуру христианскую, поразительную. А потом пришли тюркские племена, кочевые.
И тоже все под ноль.
И все под ноль. Ну, все реально под ноль. Они потихоньку, там, турки, агузы, заполонили Малую Азию к 13 веку. И дальше там Византия на какое-то время возродилась, уже Константинополь остался. И 1453 год, значит, они захватывают Константинополь. София – великий христианский храм. превращается в мечеть, и сейчас эта мечеть стала, да.
Кстати, да. Есть,
да.
До сих пор.
И, ну, там она была музеем в 20 веке, а 2 года назад ее снова мечетью сделали.
Ну, там же вообще полностью поменялась религиозная составляющая континента. Ну,
да,
не континента, имею в виду территории.
Да, то есть все, там христиан больше нету.
Колыбель христианской цивилизации,
да,
и теперь
она была,
мусульманский мир.
Мусульманский мир.
Полностью.
И как бы, понимаете, мы... я, кстати, уважаю османскую культуру. Вот у нас с Турцией такие сложная история, да, так сказать, много воевали и так далее. Они же поначалу-то были такие дикие, но потом они восприняли... Они когда это завоевали, они сумели воспринять византийскую культуру, Маша. У них очень изысканная, как бы, они породили изысканную культуру, там, 16-й, 17-й, ну, наше средневековье, то же самое у них. И очень развитое общество, очень цивилизованное. Слушайте.
Но они как-то лаконично ее так восприняли, по-хорошему.
Ну, систему ценностей другую, да, конечно, они внесли. Но, они же похоронили, то есть Византию они до сих пор не воспринимают как что-то свое. И даже вот если в Стамбуле кто был, он, ну, то есть это вот старый город, тысячелетняя вот эта Константинополь, он как скрыт очень глубоко, его там очень трудно найти, его особо никто не бережет.
Ну, вообще это интересный феномен, когда полностью территория меняет вот так вот,
да,
противоположную,
да,
систему ценностей воспринимает.
И здесь для православных греков, ну, для нас как бы вот мы смотрим на это со стороны, ну, вопрос возникает, а для... Скажем, для греков это уже такой вопрос острый, потому что для них-то Айя София – это вообще что-то очень родное. Они это переживают очень остро, вот это происходящее. Ну да, вот так.
Ну, то есть греки до сих пор стараются.
Для них это фантомное более конкретное,
до сих пор.
Да, но тут ничего не поделаешь.
Ну да, ну пока на данный момент, то есть, может, в будущем.
Да ладно, Маша, надеяться еще можно было там. Питали же надежды в начале 20 века, что типа Россия победит в Первой мировой войне, там Босфор отходил России, контроль Босфора и, соответственно, развалился.
Ну да, кстати, было.
То есть это было, но там греков-то было 40%.
Ну да.
А там же потом...
Ну, история по-другому,
ну,
сложилась.
Все, геноцид армян и,
да,
массовый исход греков. И греков там сейчас нет. То есть, и поэтому все, история как бы закрыта. Здесь не надо, чтобы болело. Здесь надо просто принять...
Ну, пока
как...
болит для кого-то.
Так, ну, для многих болит. И болит именно, почему же ты вроде как бы вот народ твой, вот это православное царство, избранное, да-да-да, и предал вот так. Так вот, так поступить. У сербов болит Косово. Еще как болит. Албанцам за что? Почему? Святыни, монастыри, великое количество святых, фрески. Сейчас это все скалывают, сбивают, там это никто не ценит, это никому не надо. Зачем? Почему же, Господи? Вот вопрос Ездры. Понимаете, Маш? Это не просто вопрос. Ладно бы ты нас покарал, не знаю, камнями с неба. Ну ладно, по грехам нашим понятно, для исправления. Ну почему? То есть почему ты даешь процветание менее развитым и менее людям, как бы, далеким вообще от тебя, которые творят всяческое?
Ответ на этот вопрос удалось найти?
Ну вот Ездра его задает.
Что он его задает, хорошо.
И он, скорее всего, вопрос-то возникал. Вот ученые так считают, что.
Вопрос-то риторический.
Вопрос как? Это 70-й год, вероятно, когда римляне, которых, конечно, евреи считали народом нечестивым и очень далеким от Бога, они разрушают храм Иерусалимский, они учиняют там ужасный разгром Иерусалима, все эти вот надежды рухнули, и там вот у людей вопрос, как же так Бог мог оставить свой народ?
Есть
и дать победу совершенно нечестивым, обратить всех в рабство и вот так поступить. Поэтому и там вот такая литературная форма, что Ездра сидит в аналогичной ситуации в плену и задает вопрос, его это мучает, он плачет, он не может успокоиться. Вот. И ангел вынужден ему что-то отвечать. И Бог посылает ангела. И здесь это 7 вот этих вот откровений. Он получает. Ну вот, Маша, интересно вам узнать, какой же ответ получает.
Ну да, интересно, Ездра. Но я думаю, что мы в следующий раз уже до этого доберемся. Пытались, конечно, в этот раз, но ничего страшного. На следующей неделе...
Мы, по крайней мере, обозначили,
да,
сегодня вопрос, главный,
да,
вопрос Ездры. Это вопрос, повторюсь, который мучает любого православного человека, который изучает историю церкви.
Я думаю, даже сегодня...
И сегодня он будет мучить.
Актуально.
И книга Ездры, она как раз содержит некие мысли по этому поводу. И поэтому, видимо, текст, несмотря на свой такой иудейский характер, сохранял значение.
Ну, собственно, классика, она на то и классика, в любой ее интерпретации.
Она отвечает на вечные вопросы.
Да, она задает вечные вопросы и каким-то образом отвечает на эти вечные вопросы. Ну что ж, дорогие друзья, в следующий четверг в это же самое время ждем вас у радиоприемников. У микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.